эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Что это значит для страны? Абхазская электроэнергетика вновь в центре внимания. Задаем вопросы главе компании «Черноморэнерго». В Южной Осетии обсуждают ужесточение антинаркотического законодательства, мнение экспертов и жителей Цхинвали. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Восьмого ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Но полемика о том, чья это заслуга, не стихает и сегодня. Оппоненты власти считают, что это достижение грузинского народа и напоминают, что для перехода к новому этапу переговоров о вступлении в ЕС властям предъявлены новые требования. Грузинская мечта этот успех заносит себе в актив. Бедзини Иванишвили и грузинскому народу продолжит тему Мзия Парисишвили.
Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата, но с пониманием того, что правительству необходимо провести ряд реформ. На завершающих словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен с облегчением вздохнула, вероятно, почти вся Грузия. Именно с упоминания о том, что в Грузии беспрецедентное количество сторонников евроинтеграции, и начала она оглашение решения ее ведомства по Грузии. А перед этим она сообщила, что Украина и Молдова могут перейти к следующему этапу процесса вступления в Евросоюз. О Грузии. Еврокомиссия полностью поддерживает искренние европейские стремления подавляющего большинства граждан. Это должно быть учтено правительством. В своей короткой речи Урсула фон дер Лайен отметила, что власти должны начать сотрудничать с оппозицией, что по 12 рекомендациям некоторые шаги правительства Брюсселем оцениваются позитивно, в частности, отзыв законопроекта о деолигархизации из-за персонального подхода к вопросу, а также создание антикоррупционного бюро. Более подробно о ключевых замечаниях говорится в обнародованном документе Еврокомиссии. Теперь Грузии предстоит вместо прошлогодних 12 рекомендаций выполнить новые 9. Но все основные тяжелые для власти вопросы перекочевали из прошлогодних заданий. Это и деполяризация, деолигархизация и новый вариант законопроекта, о котором пока ничего не знают ни в оппозиции, ни в профильных НПО. Это реформа судебной и избирательной систем, независимость госинститутов. А главное, и это в гражданском секторе и оппозиции считают самым важным, обязательство провести парламентские выборы в 2024-м максимально справедливо и прозрачно. Премьер-министр Иракли Гарибашвили одним из первых поздравил грузинский народ с решением Еврокомиссии. Он обещал продолжить работу с ЕС, заявил, что это решение правительство рассматривает как поощрение на фоне прошлогодней несправедливой, по его словам, оценки Брюсселя. Большую часть своей речи премьер-министр посвятил заслугам своей команды в достижении этого результата. Он напомнил, что на этом пути им пришлось преодолевать и саботаж внутренних и внешних врагов, назвав сегодняшний день историческим, обозначив его как венец правления грузинской мечты, которая вывела страну на европеизацию. Карибаш или отметил и заслугу человека, которому должны быть благодарны не только в грузинской мечте, но во всей стране.
Этого не было бы, не случилось бы, если бы Бедзина Иванишвили не совершил тот исторический перелом вместе с его командой грузинской мечтой, которая продолжает это большое грузинское национальное дело. Упоминание примером Иванишвили в оппозиции сочли очередным доказательством того, что и в будущем его теневое влияние на госструктуры не уменьшится, несмотря на то, что европарламентарии еще в прошлом году уточнили для грузинской мечты «деолигархизация – это дебединизация». И сегодня 8 европарламентариев в совместном поздравительном заявлении отметили, что это заслуга грузинского народа, который многотысячными акциями поддержал евроинтеграцию, пресек принятие закона об иноагентах. Победой грузинского народа назвал новости лидер нацдвижения Леван Хабеишвили. Грузинский народ выиграл первый раунд у российского олигарха Бидзины Иванишвили. Несмотря на саботаж, благодаря непоколебимой воле народа и нежеланию Европы видеть Грузию губернией России, мы победили в первом раунде. Потому я хочу поздравить с этой победой над российским олигархом грузинский народ. Аплодировали грузинскому народу и в партии «Лело», у лидера которого Бадри Джапаридзе нашли слова и для власти. В то же время я хочу выразить соболезнования грузинской мечте из-за этого решения Еврокомиссии. Несмотря на их попытки саботажа, хоть они не выполнили большую часть рекомендаций, несмотря на попытки российских властей, грузинский народ получил заслуженно эту рекомендацию от Еврокомиссии. Отдельно собрались общественники и представители НПО на проспекте Руставели. Поэт Рад Ямаглубели поздравил собравшихся и обозначил дальнейшую цель. Сегодняшнего дня до декабря, до окончательного решения, мы должны еще раз сообщить о твердой воле народа 27 странам Евросоюза, нашим верным и сильным европейским друзьям. Разделила радость с грузинским народом и президент Саломе Зурабишвили. На своей странице в соцсети она пообещала: «Как президент, как проевропейский лидер, больше, чем когда-либо, я продолжу выполнять свою роль, чтобы содействовать продолжению реформ, которые все еще необходимы», написала Саломе Зурабишвили. А уже вечером президент у дворца Орбельяни ждет всех, чтобы вместе отметить этот важный день. Из-за убийства российскими пограничниками на разделительной линии жителя села Кирбали Тамаза Гентури, он пройдет без праздничного концерта. Сегодня из-за смерти Гентури большинство поздравлений со стороны западных партнеров начинались со слов соболезнования и обещания не оставить Грузию в одиночестве против российской оккупации. В Грузии статус кандидата рассматривается и как защита от усиления российского влияния, дезинформации, антизападной риторики, которой за год ожидания часто прибегали представители грузинской мечты. Окончательное решение лидеры Евросоюза примут на основании рекомендаций Еврокомиссии на саммите 14-15 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Расширяет ли статус кандидатов в члены ЕС доступ к европейским финансовым ресурсам? Полемика об этом между властью и оппозицией продолжается с прошлого лета, когда лидер правящей грузинской мечты заявил, что предоставление статуса ничего не изменит в финансировании Грузии со стороны европейских структур. Оппозиция оспаривает этот тезис. Получит ли Грузия евромиллиарды, выяснял Ираклий Орагвелидзе.
Статус страны-кандидата в Евросоюз имеют 8 стран. Турция получила его еще в 1999 году, хотя с тех пор по ряду причин процесс европейской интеграции был заторможен. В 2005 году Северная Македония получила статус кандидата, в 2010 году – Черногория, в 2012 – Сербия и Албания, и, наконец, летом прошлого года список стран-кандидатов расширили Украина, Молдова и Босния Герцеговина. Предоставляя статус, Европейский Союз признает, что страна действительно имеет амбиции и потенциал для официального присоединения к Союзу, хотя ей следует выполнить ряд условий. Проще говоря, это форма политического признания страны Евросоюзом, выше которой только членство. Помимо политического признания, статус кандидата также обеспечивает доступ к финансовым ресурсам Евросоюза. По данным открытых источников, сегодня страны со статусом кандидата имеют доступ к нескольким финансовым фондам объемом 14 миллиардов евро и охватывающих несколько тематических направлений. В частности, это укрепление институционального и административного потенциала, развитие сельских и общинных поселений и регионов, развитие человеческих ресурсов. Кроме того, рассчитанная до 2027 года экономическая и инвестиционная программа также привязана к финансовым инструментам присоединения, которые учитывают помощь от международных финансовых институтов. Также у стран-кандидатов есть возможность получить финансирование из 19-миллиардного фонда развития соседства, средства которого также направлены на развитие и экономический прогресс. Но самой важной, по мнению основателя Европейско-грузинского института Георгия Мелашвили, является прямая финансовая помощь как от стран-членов Евросоюза, так и частного сектора, где мобилизовано до 30 миллиардов евро для помощи адаптации к нормам Евросоюза. Впрочем, по словам эксперта, использование финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции.
В случае государств Западных Балкан Евросоюз перешел от политики точечного стимулирования к прямому поощрению экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, использовать возможности в странах Западных Балкан можно добиться не только ощутимого роста в целом, но и повышения кредитного рейтинга и, как следствие, к масштабному увеличению прямых иностранных инвестиций из стран-членов ЕС в эти государства.
Впрочем, лидеры грузинской правящей партии не раз ставили под сомнение доводы экспертов. К примеру, летом прошлого года, после выдвижения дополнительных условий со стороны Евросоюза, лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе прямо заявил, что разговоры о финансовых и материальных привилегиях в случае предоставления статуса являются ложными.
Мы слышали в эфире, что Грузия потеряла миллиарды. Все это ложь. То есть, если бы мы стали кандидатом, мы бы получили такое же финансирование со стороны ЕС, какое получим по статусу ассоциированной страны. К примеру, финансирование 5 стран-кандидатов в 2014-2020 годах составило 35 евро на человека, тогда как Грузия за тот же период получила по 39 евро на жителя, призывая не создавать ложных ожиданий и не вводить общество в заблуждение.
Заявил политик. По словам Георгия Мелашвили, риторика власти вполне объяснима. Не желая выполнять рекомендации Еврокомиссии, лидеры партии попытались создать информационный шум о бесперспективности улучшения благосостояния страны в условиях кандидатского статуса.
Сейчас они говорят, что получение статуса чуть ли не целиком их заслуга. А тогда говорили, что он не стоит и выеденного яйца, и не принесет финансовых выгод. Надо четко понимать, что фонды ЕС не подарок и не манна небесная. Использование этой финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции. Просто так деньги никто не даст. И если власти будут по-прежнему игнорировать выполнение таких ключевых рекомендаций, как реформа судебной системы или делегархизация страны, деньги из этих фондов и программ не поступят.
Заявил Мелашвили. Специалисты считают, что по ВВП из стран-кандидатов лидируют Турция, Украина и Сербия, хотя экономика Грузии опережает пятерку государств со статусом кандидата, что можно считать позитивным фактором. Напомним, теперь Грузии необходимо выполнить 9 новых рекомендаций. Ключевые среди них – реформа судебной и избирательной систем, независимость государственных институтов и основное обязательство – провести парламентские выборы в будущем году на максимально справедливом и прозрачном уровне. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Заслужить Европу. Тбилисский блогер Тенгиз Аблотия полагает, что помимо геополитических аргументов в пользу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, Брюссель учел и заслуги Грузии и даже ее нынешнего правительства.
Итак, после 16 месяцев всеобщей грызни, словесной войны всех против всех, изуверской антизападной пропаганды и поисков новых союзников в Венгрии и Китае, Грузия, наконец, получила статус кандидата в члены ЕС. Вернее, пока только обещание и демонстрацию готовности со стороны Европы. Фактически документ будет подписан в середине декабря, так что теоретически еще остается шанс это самое кандидатство не получить. Это первый шаг в начале длинного и извилистого пути в Европу, и ему предшествовало, как уже было сказано, 16-месячный, чрезвычайно нервный и напряженный период ожидания. Несмотря на то, что мечтатели излучали уверенность в том, что статус кандидата будет получен, в какие-то моменты, благодаря их художествам, казалось, что этому не суждено случиться. Грузинская мечта за год с небольшим сделала все возможное для того, чтобы Европа наконец возмутилась и указала Грузии на дверь. Принимала репрессивные законы, избивала оппозиционеров, ругала последними словами Запад, устраивала коллективные кампании травли посла США в Грузии, называла своих противников сатанистами и обвиняла Запад в том, что тот пытается втянуть страну в войну с Россией. При этом почти ни одно из 12 условий, необходимых для получения статуса, полноценно не было выполнено. По крайней мере, ни одно из тех, которые требовали от мечты поступиться хотя бы частью своей власти. До сих пор в Грузии нет единого мнения по поводу цели всего этого. То ли мечтуны делали то, что считают нужным без оглядки на Запад, поскольку для них сохранение своей власти важнее европейской перспективы страны, то ли специально пытались сделать так, чтобы Евросоюз в конце концов потерял терпение и послал нас всех за российским военным кораблем. Почему все-таки решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС было принято, несмотря на то, что власть сделала все необходимое, чтобы этого не произошло? Вероятно, есть несколько факторов. Первое – это то, что по сумме достижений за 30 лет независимости Грузия заслужила таки небольшое поощрение. Из традиционно наркоманского притона, в котором мужское население ходило в черных одеждах и здоровалось словами «жизнь ворам», Грузия путем тяжелейшей эволюции превратилась в нечто похожее на балканские страны. Не самое лучшее, что есть на свете, однако по сравнению с тем, с чего начиналось, прогресс просто-таки гигантский. Перемены в Грузии можно охарактеризовать почти как ментальную революцию, и это наглядно видно по разнице между поколениями после 50 и до 25. Это две разные нации, каким-то образом оказавшиеся на одной территории и говорящие на одном языке. Не отметить это, сосредоточившись лишь на подрывной деятельности грузинской мечты, было бы большой ошибкой со стороны Европы. Уверен также, что большую роль в принятии Евросоюзом такого решения сыграли события марта 2023 года, когда десятки тысяч человек вышли на улицы Тбилиси против закона об иноагентах, а по сути за сохранение европейского курса. Акции протеста переросли в трехдневное побоище, в результате которого весь мир увидел, где на самом деле стоит Грузия 21 века. Третий фактор, который, вероятно, стал еще одним аргументом, связан с правительством и не будет правильно отнимать у них эту заслугу. Если хорошо присмотреться, то 2023 год начался с резкого ужесточения риторики Европы и США в отношении Грузии. Над мечтой замаячил грозный признак санкций за слишком уж близкое сотрудничество с Россией. Продолжалось это несколько месяцев, а потом вдруг прекратилось. Вот уже 3-4 месяца тон европейских и американских политиков в отношении грузинской мечты значительно смягчился и стал гораздо более доброжелательным. Вероятно, это связано с тем, что Запад убедился. Вопреки многочисленным обвинениям, Грузия полностью соблюдает все международные санкции и торгует с Россией только разрешенным товаром. Многочисленные журналистские расследования показали, что даже из Армении грузы двойного назначения идут не самым коротким путем через Грузию, а через Иран. Грузия соблюдает санкции практически образцово, соблюдает их лучше стран, которые эти санкции принимают, а потом продают Армении и Кыргызстану прицелы от танковых орудий, даже и не интересуясь, в каких это пор у армян и киргизов появился гигантский ВПК. По-видимому, Евросоюз это вполне оценил и решил, что грехи грузинской мечты не могут стать причиной отказа в адрес страны, которая заслужила таки небольшое поощрение. Что ж, теперь самое время подумать, а что дальше? Следующий этап – это уже начало переговоров о вступлении. И вот тут прошлыми заслугами не отделать. Условия, выдвинутые Евросоюзом, придется выполнять, иначе не видать нам дальнейшего продвижения, как своих ушей. Если я что-то понимаю в грузинской политике, так это то, что для мечты вопрос номер один – это не будущее страны, на которые они плевать хотели, а сохранение власти. Соответственно, большинство рекомендаций Евросоюза так и останутся невыполненными. И мы будем сидеть со статусом кандидата по меньшей мере в ближайшие годы, пока не сменится власть. Но польза все же есть. Вероятно, сейчас существенно снизится накал антизападной пропаганды, которая началась как раз после того, как не дали статус. Жесткая антиевропейская риторика стала не только ответом на эту обиду, но и превенцией. Поскольку точно никто не знал, дадут статус или нет, мечта вовсю готовила свой электорат к мысли – Нам не дали статус не потому, что мы плохие, а потому, что Запад хочет сделать нас геями, а мы отказываемся. Конечно, гарантий вам никто не даст, но, скорее всего, мечтательским политикам и средствам массовой информации будет дано указание притормозить с обличением гей-ропы. Мелочь вроде бы, но на самом деле эта пропаганда была настолько противоестественной и фальшивой, что ее приостановка значительно снизит градус ненависти и напряженности в обществе. Ну и, конечно, статус кандидата – это новая веревка, которая так или иначе свяжет руки правящей группировки, и теперь ей немного сложнее будет делать новые вредительства. В общем, как ни крути, оно того стоит.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». К другим темам. Израиль продолжает сжимать кольцо в Газе. Военные готовятся к штурму подземной инфраструктуры в районе крупнейшей в анклаве больницы Аль-Шифа. ООН резко критикует действия Цахаль, заявляя о неприкосновенности гуманитарных учреждений. При этом поддержка Соединенными Штатами операции Израиля может стоить Вашингтону поддержки арабских стран региона. Американские дипломаты предупреждают Белый дом, что многие государства Ближнего Востока считают США ответственными за соучастие в том, что они считают военными преступлениями. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Израильская армия, несмотря на введение ежедневных гуманитарных пауз, не намерена прекращать боевые действия в секторе Газа. Более того, командование Цахала отвергло призывы международных организаций обеспечить неприкосновенность больниц и других учреждений, где могут укрываться мирные жители. Министр обороны Йоав Галланд подчеркнул, что военные полны решимости уничтожить как инфраструктуру Хамаса на территории самой крупной больницы в анклаве Аль-Шифа, так и самих террористов, которые, по утверждению Галланда, укрываются в тоннелях под госпиталем.
הלוחמים בעזה נמצאים בלב העיר עזה. הם נמצאים בפאתי שתי, הם נמצאים
Наши силы находятся в центре города Газа, недалеко от больницы Аль-Шифа. Те террористы, которые сегодня находятся в подвалах под Шифой, могут слышать грохот танковых гусениц, звуки работы бульдозеров. Они слышат это, сидя под землей. Они слышат это и дрожат от страха. Цахал начал применять новые методы против тех, кто прячется в тоннелях, разрушать эти тоннели. Наши инженеры работают над поиском уникального решения поставленных задач и добиваются успеха. Мы доберемся до каждого, кто действовал против граждан Израиля, до каждого, кто похищал и причинял вред женщинам и детям. Мы доберемся до всех. Займет ли это неделю, месяц, год, а при необходимости даже многие годы. Мы уничтожим их всех. Им нет места под солнцем. Не будет никакого компромисса с теми, кто причинил вред нашим гражданам.
Принципиальность позиции Израиля, декларирующего выполнение поставленной цели уничтожения Хамаса любыми средствами, все более резко критикуют в ООН. Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк обвинил Израиль в масштабных нарушениях гуманитарных положений международного права.
After four weeks of bombardment and shelling by Israeli forces in Gaza, the indiscriminate effects of such weapons in a densely populated area is clear.
После четырех недель бомбардировок и обстрелов со стороны израильских сил в Газе неизбежно избирательное применение оружия в густонаселенном районе стало очевидным. Израиль должен немедленно прекратить использование таких методов и средств ведения войны, а все атаки должны быть расследованы. Я призываю израильские власти в срочном порядке принять немедленные меры по обеспечению защиты палестинцев и на Западном берегу, которые ежедневно подвергаются насилию со стороны израильских сил и поселенцев, жестокому обращению, арестам, выселению, запугиванию и унижению. Перемещение проживающих там общин может быть приравнено к насильственному перемещению населения, что является серьезным нарушением Женевской конвенции. Безнаказанность неприемлема, опасна и является явным нарушением обязательств Израиля в соответствии с международным правом.
Жесткая критика Израиля со стороны ООН и других международных организаций усиливает позицию арабских стран региона. По мнению аналитиков, правительство Биньямина Нетаньяху сегодня рискует потерять все дипломатические приобретения приобретения последних лет. Курс на нормализацию отношений с арабскими соседями, провозглашенный израильским премьером, частью которого стали соглашения Авраама, и который должен был привести к установлению дипотношений с одним из главных игроков арабского мира – Саудовской Аравией, уже кажется недостижимой целью. Наследный принц королевства Мухаммед бин Салман на созванном Эр-Риядом экстренном саммите Лиги арабских государств жестко осудил действия Израиля, потребовав немедленного прекращения огня.
Мы обсуждаем то, с чем сталкивался сектор Газа в результате военных нападений, нападений на мирных жителей и нарушений международного права со стороны израильских оккупационных властей. Мы подчеркиваем необходимость остановить эту войну и насильственное перемещение палестинцев и подготовиться к восстановлению стабильности и мира.
При этом жесткие действия Израиля в секторе Газа могут нанести ущерб и позициям США в регионе. По данным телеканала CNN, работающие на Ближнем Востоке американские дипломаты предупреждают Вашингтон о том, что поддержка израильской военной кампании в Газе может обернуться серьезным недовольством Соединенными Штатами в арабском мире, что чревато потерей поддержки Вашингтона со стороны целого ряда стран региона. В попавшей журналистам дипломатической депеши утверждается, что поддержка Белым домом действий Израиля в арабском мире рассматривается в контексте материальной и моральной ответственности за возможные военные преступления. О том, что в США серьезно воспринимают подобную перспективу, может говорить комментарий госсекретаря Энтони Блинкена, призвавшего Израиль сделать больше, чтобы минимизировать вред гражданскому населению Газы.
Слишком много палестинцев было убито, слишком многие пострадали за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить вред и максимизировать помощь, которую получают мирные жители. Мы продолжим обсуждение с Израилем конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения этих целей. Ежедневные гуманитарные паузы и два гуманитарных коридора – это хорошо, но можно и нужно сделать больше.
Реагировать пришлось и премьер-министру Израиля Беньямин Нетаньяху. В отличие от своего министра обороны, постарался акцентировать внимание на том, что Цахал предпринимает все возможные меры, чтобы мирное население могло покинуть зону боевых действий. При этом израильский премьер подчеркнул, что ни о какой поствоенной оккупации Газы речи не идет.
It's fighting the terrorists, both above ground and below ground.
Боевые действия против Хамаса продолжаются как на земле, так и под землей, но только в определенных местах, в течение определенного периода времени. Несколько часов здесь, несколько часов там. Мы делаем все, чтобы уменьшить число жертв среди гражданского населения. Мы хотим обеспечить безопасный проход гражданских лиц из зоны боевых действий и призываем их уйти, даже несмотря на то, что Хамас пытается удержать их в качестве живого щита. Мы не хотим управлять Газой. Мы не стремимся оккупировать Газу, но стремимся дать ей и нам лучшее будущее на всем Ближнем Востоке. А для этого необходимо победить Хамас. Я поставил цели, но не график, потому что это может занять время.
Тем временем американские СМИ раскрыли первые подробности переговоров по вопросу освобождения заложников. Для этого в Катар, где проживают некоторые высшие руководители Хамаса, прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Моссада Давид Барнеа. Израиль требует освобождения всех своих граждан. Телеканал Аль-Арабия со ссылкой на собственные источники сообщает, что достигнута договоренность об обмене 100 палестинских женщин и подростков, задержанных Израилем, на 100 израильтян. Сами террористы пока готовы говорить о двоих. Группировка «Исламский джихад» распространила видео, на котором ее представитель выдвигает условием передачи 77-летней женщины и 12-летнего мальчика остановку боевых действий.
Мы готовы освободить Анну Кацир по гуманитарным и медицинским соображениям, поскольку оказать ей медицинскую помощь невозможно из-за отсутствия лекарств, топлива и электричества. Мы также готовы освободить подростка Ягеля Якова по гуманитарным соображениям. Предложение об освобождении заложников будет реализовано, как только будут приняты соответствующие меры с точки зрения безопасности для палестинского народа на местах.
В Израиле видеоролик назвали частью психологической войны и заверили граждан, что правительство, спецслужбы и армия делают все возможное для установления местонахождения всех заложников и их освобождения. Всего Хамас и другие группировки удерживают в Газе около 250 человек, среди них порядка 20 детей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе в Абхазии искали грузинских диверсантов. Считали, сколько дронов можно купить на деньги, запланированные Минобороны самопровозглашенной республики на покупку автомобилей, подавали в суд на Министерство по налогам и сборам. Итоги недели подвела сухумский блогер Изида Чания.
На этой неделе в Абхазии искали диверсантов, которые проникли в страну из Грузии. Информация появилась в телеграм-канале российского журналиста Соловьева, где назывался первоисточник Минобороны Абхазии и указывался маршрут диверсантов – Сухумский аэропорт. Несмотря на ссылку на столь значимый источник и последовавшее за ним подтверждение министра внутренних дел Роберта Киот, сообщение вызвало недоверие. Пользователи социальной сети прежде всего выражали недоумение по поводу того, что диверсионной группе удалось незамеченной пройти сквозь пограничные российские и абхазские посты на государственной границе, оснащенные современными техническими средствами наблюдения, и дойти до села Азанта в Кадурском ущелье. В официальном сообщении указывалось, что группу диверсантов увидели охотники, которые сообщили как о вооружении, так и о летающем диверсионном коптере. Минобороны, МВД, ГСО искали диверсантов полтора дня с земли и самолета, но никого не нашли. После чего вопросов стало еще больше. Где все это время находился главнокомандующий вооруженными силами, глава Совбеза и президент Аслан Джания? Почему сообщение о диверсантах подавалось не через национальные, а иностранные СМИ? Почему до последнего, до окончания розыскных мероприятий, молчало СГБ и так далее? Вывод общественности неутешительный. Ход фейковой новости дало руководство страны. И опять вопрос, с какой целью? Между тем выяснилось, что Аслан Джания, как обычно, находится дома, в Москве, с 7 ноября. Он выехал из Абхазии сразу после того, как попил чайку с отдельно отобранными журналистами и посетил 7 ноября праздник урожая в Гагрском районе. Там уже до границы рукой было подать. Пресс-служба не обозначила ни время, ни цель его пребывания в рабочей командировке. Но известно, что 9 ноября он встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым и говорил с ним об энергетике. Напомню, что сын Нургалиева выиграл конкурс на реконструкцию Сухумского аэропорта, как раз того, к которому по официальной версии двигались диверсанты. Пресс-служба отметила присутствие на встрече и премьер-министра Александра Анквап, который, в отличие от нашего президента, чрезвычайно редко выезжает из Абхазии. Негосударственные СМИ на этой неделе сообщали, что между Абхазией и Россией не достигнута договоренность о перетоке электроэнергии, а нынешний переток осуществляется на платной основе по коммерческой цене. Если эта информация соответствует действительности, а ее никто не опроверг, то становится понятно, почему под различными предлогами постоянно обесточиваются различные районы страны и столицы. Но сенсацией недели стали не диверсанты и уж тем более не совместный визит к Нургалиеву президента и премьера, а документ, опубликованы в телеграм-каналах. Смета расходов на приобретение автомобилей Министерством обороны на 2024 год. Автомобиля дешевле 3 миллионов 600 тысяч рублей в списке не было. Самый дорогой 11 миллионов 600 тысяч рублей. Сперва народ взялся пересчитывать стоимость автомобилей Минобороны в коптерах. Потом стал считать стоимость автомобилей главнокомандующего Аслана Бжания в военной технике. И это не праздная арифметика. Дело в том, что в уходящем году Аслан Бжания жаловался, что бюджетных средств недостаточно на содержание армии, и абхазские бизнесмены, проникнувшись идеей безопасности, пускали шапку по кругу. Документ, появившийся в телеграм-каналах и социальных сетях, стал еще одним объяснением хронической нехватки средств в нашем дефицитном бюджете. Все прекрасно понимают, что ничем не обоснованные расходы на приобретение и содержание автомобиля автомобили во всех министерствах и ведомствах – это самое тяжелое бюджетное бремя. Объединенная оппозиция обвинила руководство страны в необоснованных расходах, подмене своих прямых обязанностей, обеспечением охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, явно намекая на участие вооруженных сил в охране президентской администрации во время митинга оппозиции в мае нынешнего года. Оппозиция советует руководству страны деньги, предназначенные на покупку дорогих автомобилей, потратить на приобретение беспилотных летательных аппаратов, необходимых для ведения боевых действий в современных условиях. Авторы заявления назвали действия силовиков по преследованию неких диверсантов несогласованными и обвинили их в некомпетентности. На этой неделе произошло очередное снесение шлагбаумов. На сей раз отличился депутат парламента Бея, который снес сразу два шлагбаума у здания администрации Гагарского района. В чем причина такого поведения, неизвестно. Правоохранительные органы не уделили никакого внимания данному инциденту, несмотря на видеозапись, опубликованную в социальных сетях. История с курортным объектом Самшитовая роща, который руководство страны решило передать в управление чекистам, получила свое продолжение на этой неделе. Арбитражный суд назначил судебное заседание по иску общества с ограниченной ответственностью Самшитовая роща к Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия. Самшитовая роща оспаривает решение Министерства по налогам и сборам о неполной выплате налогов и требует признать его недействительным. Суд назначен на 29 ноября 2023 года. И тогда у нас будет возможность поговорить об этом подробнее. А пока Министерство по налогам и сборам предало публичности размеры налоговых поступлений от деятельности 5 курортных объектов с 2021 по 2023 год включительно. Самым крупным налогоплательщиком, как и предполагалось, оказалась Самшитовая роща. Порыв прозрачности в Министерстве случился не просто так, а на фоне депутатского запроса и предстоящего судебного разбирательства по иску общества с ограниченной ответственностью «Самшитовая роща». Но продолжим судебную тему. В кассационной коллегии судьи изменили меру пресечения на домашний арест Георгию Зухба, обвиняемому в похищении человека. Зухба обвиняется в похищении предпринимателя и вымогательстве денежных средств в размере 50 миллионов рублей, в хищении имущества в особо крупном размере, угрозе убийства и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Судьи освободили Зухба из-под стражи в зале суда. К другим разным и хорошим новостям. Армянский праздник Амшен прошел в селе Лохадзы во вторник, 7 ноября. Большая часть чиновников, руководителей министерств и ведомств во главе с президентом страны здесь и провела свой рабочий день, наслаждаясь хорошей погодой и национальными вкусностями. Государственная телерадиокомпания АГТРК отпраздновала свое 45-летие. По случаю юбилея сотрудники телевидения, журналисты были массово награждены званиями «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник культуры». Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Ветеранская организация АРО выразила сожаление, что АГТРК утратила свои славные традиции и превратилась в структуру, обслуживающую власть. Намерение создать город-сад посетила администрацию Галского района после официального визита в Тамбовскую область. Из 100 саженцев, подаренных делегацией Абхазии в Тамбовской области, будет заложена яблоневая аллея дружбы в городе Гал. Абхазская милиция отметила свое 102-летие. Министр внутренних дел Роберт Киут в своем поздравительном обращении отметил важность работы правоохранительных органов и пожелал успехов в работе. Мельцеровский бокс строится в Сухумской инфекционке. Газ из России в Абхазию будут возить без уплаты таможенной пошлины. Министр соцобеспечения Руслан Аджба заявил о необходимости пенсионной реформы. Урожай фейхоа в этом году в 2 раза больше, чем в прошлом году. За 2 месяца нынешнего года из Абхазии вывезено мандарин в 2 раза больше, чем в прошлом году. А русский драматический театр покажет на фестивале в Петербурге спектакль «Радость вопреки всему». И на этой позитивной ноте, наставлениями поэта, я и завершу свой обзор недели. Измученный душевной борьбой и доведенный до предела любовью, грязью, мерзостями, я остаюсь верен моему правилу – радость вопреки всему. Специально для Кавказа и седачане из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. С 5 ноября из-за дефицита электроэнергии самопровозглашенная республика начала получать переток из Российской Федерации. Генеральный директор компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия в интервью «Эху Кавказа» рассказал о том, какой переток нужен Абхазии, чтобы обойтись без веерных отключений и кто за него заплатит. Как идет установка приборов учета и какой эффект это дает, и прояснил ситуацию с передачей перепадных ГЭС в аренду частному предприятию. С гостем недели беседует Елена Заводская.
Тимур Иванович, переток Абхазия начала получать 5 ноября. Как долго он продлится, сколько предполагается поставить электроэнергии за это время, на какую сумму переток?
С 5 числа мы включили переток, начали получать со стороны Российской Федерации. Предварительные договоренности – это 30 миллионов киловатт-часов. При совместном использовании перетока и выработке Ингургэса это в среднем нам даст возможность дней 12 пройти на этом перетоке. Стоимость киловатт-час средняя получается в районе 3,94 рубля. Покупаем практически по 4, продаем по рублю. Это те деньги, которые Абхазия заплатила за этот переток. 135 миллионов рублей.
А из каких источников?
С кабинета министров деньги поступили. Эта плата была для того, чтобы не переходить к ограничениям.
Что будет дальше?
На сегодняшний день большая делегация во главе с президентом Усланом Георгиевичем, премьер-министром, министром экономики, находится в Москве, проводит переговоры. Если итоги будут результативны, то до конца этого года нам потребуется еще порядка 250-270 миллионов киловатт-часов.
Абхазия в прошлом году брала переток у Российской Федерации, кажется, и в позапрошлом, и в этом году планирует брать. Расплатилась ли Абхазия за этот переток или у Абхазии накапливается долг?
Я знаю, что за прошлогодний переток было заплачено Абхазии 95 миллионов рублей всего лишь. Сложившийся дефицит на сегодняшний день порядка 1 миллиарда киловатт-часов. Абхазия потребляет на сегодняшний день 2 миллиарда 800 до 3 миллиардов киловатт-часов. Это потребление Абхазии годовое. Почему он такой большой? Ну, большой это из-за нашего отношения к нашему главному ресурсу на сегодняшний день. Тот дефицит, который сегодня складывается годовой, это работа майнинга на территории Абхазии, незаконной добычи криптовалюты и халатного отношения к электроэнергии.
Какую сумму Абхазия должна Российской Федерации за вот те перетоки, которые мы брали?
Эти перетоки осуществлялись за счет Российской Федерации. Стоимость миллиарда киловатт-часов сегодня это 3,5 миллиарда рублей ежегодно они перекладывают на свои плечи. Мы понимаем, что так продолжаться бесконечно не может. Нам надо самим что-то делать. Надо идти по пути развития генерации с одной стороны, а с другой стороны надо идти по пути дисциплины по потреблению электроэнергии.
В связи с движением по пути генерации телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что якобы «Черноморэнерго» передало в парламент договор аренды, согласно которому три перепадные ГЭС, которые входят в комплекс «Ингургэс», планируется передать предприятию «Сухумгэс», которое является частным. Существует ли такой договор и действительно ли вы передавали его в парламент?
Речь идет не о трех перепадных ГЭС, а одного каскада номер два. Проект договора, который был согласован согласно распоряжению премьер-министра. И на сегодняшний день кабинет министров будет выходить на парламент. На парламенте будет обсуждаться, и все дальнейшие действия будут зависеть от решения парламента.
Ваше личное отношение к передаче этой перепадной ГЭС в аренду?
Стоимость восстановления одной ГЭС в том состоянии, в котором оно сегодня есть, это порядка 3 миллиардов рублей. Было бы замечательно, если бы на это деньги нашло бы государство. Если бы весь этот каскад мы смогли бы восстановить и использовать его для своих целей.
Когда появилась эта информация о планируемой передаче перепадных ГЭС Сухум ГЭСу. Я вот брала интервью у экс-депутата Гарри Кокая, который сказал о том, что генеральный директор Ингургэс Мипония готов изыскать средства для реконструкции этих ГЭС с тем, чтобы в дальнейшем на тех же паритетных основаниях 40-60 передавать генерацию Абхазии. Соответствует ли эта информация действительности? Рассматриваются ли какие-то возможности?
У меня такой информации нету на эту тему с Иваном Мибони. У нас разговора не было. В таком предложении я не знаю.
Гарри Кукая в этом же интервью озвучил еще такую возможность. Если установить приборы учета и если собрать по новому тарифу средства с потребителя электроэнергии, то до 2 миллиардов рублей в год Черноморэнерго может получить. Он видит возможность каждый год по 1 миллиарду направлять на реконструкцию этих перепадных ГЭС. Как бы вы это прокомментировали? Насколько это реалистичное предложение?
Сбор 2 миллиардов рублей в год, ну, это довольно-таки такой оптимистический прогноз, наверное, у него.
А скажите тогда, пожалуйста, Тимур Иванович, как идет установка приборов учета? Сколько было запланировано на этот год и сколько удалось установить?
И все, что было запланировано у нас на складе сегодня, порядка 3500 приборов учета осталось, которые мы должны установить до конца этого года. Суммарно это будет порядка 25 000 за прошлый и этот год. Параллельно с этой программой установки приборов учета для населения, для частных лиц, мы запустили свою программу по установке приборов учета для коммерции. Ну, порядка 800 приборов учета уже заработали. Оно дало большой экономический эффект.
Тимур Иванович, а установка приборов учета за чей счет ведется в Абхазии?
В основном идет за наш счет, для средства Черноморэнерго.
Скажите, а в бюджете на приборы учета были заложены какие-то средства?
Да, конечно. Но мы же приобрели приборы учета на эти средства.
То есть в бюджет были заложены средства на приборы учета, а установку проводите уже вы сами?
Да, мы сами проводим.
А как вы оцениваете этот эффект? Вот те приборы учета, которые были уже установлены, что-то они дали вам дополнительной собираемости? Какая собираемость?
Первое, что они нам дали, это процентов на 30 упали нагрузки на наших подстанциях, где установлены приборы учета. Собираемость на этих же подстанциях, где есть эти приборы, у нас сегодня, ну, порядка 60-70%, в некоторых и 80-85%. В текущем 23-м году, сравнительно с прошлым 22-м, мы потребили меньше на 215-220 миллионов киловатт-часов. Значит, эффект от установки прибора учета, эффект от общей экономии, как бы она случилась вот так.
Если я правильно понимаю, около 100 000 абонентов, да, в Абхазии?
100 не будет, но под 80, наверное, будет.
Была такая информация о том, что с повышением тарифа на электроэнергию платежи резко упали. Как сейчас?
Собираемость растет. Если полгода назад в месячный сбор у нас были в районе 50-54 миллионов, сегодня мы в среднем собираем 90-95 миллионов. Дало эффект. На эти средства первое, что мы сделали, это, наверное, подняли заработную плату своим сотрудникам на 50%. Было приобретено много колесной передвижной техники, потому что практически все службы были у нас обездвижены из-за отсутствия машин. Проведено очень много работ по усилению мощности в Кудоутах, в Гаграх, в Афоне, что, наверное, в эту зиму решит вопрос по дефициту трансформаторной мощности на подстанциях. Единственной большой проблемой у нас, которая сегодня остается, это подстанция Цандров-Стяга, расположенная на границе. Там мощности трансформатора не хватает, по качеству и по бесперебойности электроснабжения население страдает. Это отражается на работе самой железной дороги, там запитаны их дела оттуда тяговые. Но над этим вопросом тоже работаем.
А какая сейчас ситуация на высоковольтной линии Ачгуара?
На высоковольтной линии Ачгуара осталось провести ряд мероприятий, для проведения которых нам нужно обеспечение этой линии. обесточение давления мы можем провести только при большом перетоке. Это мы буквально дней на 5-6. Вот как начнется большой переток, мы уже будем проводить эти работы.
Тимур Иванович, вот вы в курсе, конечно, был этот шум, связанный с тем, что при закупе оборудования для ремонта высоковольтной линии Ачгуара была превышена сметная стоимость. Об этом заявляли представители оппозиции. Они обращались в прокуратуру. Была ли какая-то проверка? Вообще как-то прокомментируйте, пожалуйста, эту историю.
Я не могу комментировать эту историю в силу того, что эта работа была проведена задолго до моего периода. Идет проверка Генеральной прокуратуры, все материалы у них. Если какие-то комментарии нужны, они, наверное, вам дадут. Я просто не владею вполне этой ситуацией для того, чтобы вам ответить.
Недавно вы давали интервью и говорили о том, что 90% дефицита электроэнергии, который есть у Абхазии, образуется за счет майнинга.
Да, абсолютно.
Прошлый год, позапрошлый год видели попытки борьбы с этим майнингом. Создается такое впечатление, что эта война проиграна. Что бы вы сказали об этом и какой выход?
Когда майнеры были сконцентрированы в одном месте, представляли собой фермы, нам, конечно, было намного легче бороться с этим. Приходили, обестачивали, изымали, составляли соответствующие акты, документы, передавали силовым структурам. Больших ферм практически не осталось сегодня на территории Абхазии, если где-то, я не знаю, там где-то на задворках. Все эти машинки разошлись по домам. По две, по три, по четыре. Но количество они создают нам очень-очень большое потребление, нагрузку и проблемы для функционирования нашего хозяйства. Их очень много. Только приборы учета. Другого выхода нет. Контроль, потребление и подключение к нашим сетям.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Энергетика должна быть передана в частные руки? Какой вы видите энергетическую систему Абхазии, распределенную по инвесторам или все-таки под контролем государства?
Я энергетику вижу, конечно, государственную.
Если можно, обоснуйте, почему?
Это, наверное, один из главных рычагов, в первую очередь социальных, которым обладает государство. Как только энергетика станет частной, у нас тарифы будут повышаться. И я еще раз возвращаюсь к этому, хочу сказать, что энергетика должна быть государственной. Цены должно регулировать государство. Но в то же время государство должно те обязательства, которые берет на себя по льготам, по тарифу, если он не поднимает, отрасль должна дотироваться. Дотироваться для того, чтобы она могла жить, развиваться и идти дальше.
Гостем недели был глава компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджоли. С ним беседовала Елена Заводская.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассматривают инициативу об ужесточении наказания за незаконное хранение и распространение наркотических средств. С такой просьбой к депутатам обратился министр внутренних дел после того, как ведомство не смогло привлечь к ответственности людей, задержанных с крупной партией запрещенных препаратов, рассказывает Мурат Гукемухов.
В Южной Осетии могут пересмотреть в сторону ужесточения ответственность за нарушение закона о наркотических средствах и психотропных препаратах. Накануне глава МВД Республики Алан Гучмазов обратился в парламент за разъяснениями порядка наказаний за незаконный оборот лирики и габапентина. В интервью «Эхо Кавказа» глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Дьяконов сообщил, что закон был принят в этом году. Но правоприменительная практика уже показала пробелы в законе, говорит Амиран Дьяконов.
Министерство внутренних дел обратилось в парламент. Просьбой дать толкование упомянутого закона в части применения данного закона в отношении лиц, осуществляющих перевозку, хранение запрещенных в свободном обороте лекарственных препаратов с целью ликвидации имеющихся в законодательстве правовых пробелов. законе действующей редакции предусмотрена административная ответственность, если человек был привлечен в первый раз, и уголовная ответственность, если человек привлечен во второй раз по тому же правонарушению.
Как, по-вашему, к чему идет дело? Как будет выглядеть закон после устранения пробелов?
За хранение, перевозку запрещенных лекарственных средств, совершенное в особо крупном размере, вести уже сразу уголовную ответственность.
Теперь все указывает на то, законодательство будет ужесточено по российскому примеру, где уголовная ответственность за перевозку и хранение крупных партий будет наступать сразу. Вопрос лишь в том, что считать крупной партией. Местные наблюдатели считают проблему наркомании актуальной для Южной Осетии. На неофициальном уровне местные наркологи утверждают, что количество человек, увлеченных в употреблении наркотических препаратов хотя бы однажды, составляет порядка 800 человек. На неофициальном уровне, хотя и демонстрируется обеспокоенность по поводу растущей наркомании, но цифры называются совершенно иные – в 10, а то и в 20 раз меньше. Для медиков разглашение полных масштабов беды – дело наказуемое. Власти требуют от них не сгущать краски. По мнению практикующего психолога из Карачаево-Черкесии Эдуарда Гигеева, такая позиция властей не нова и вполне объяснима. Наркомания и алкоголизм – явления социальные. То есть они напрямую связаны с социальным климатом и являются его следствием. Осознанно или интуитивно власти чувствуют свою причастность к этому явлению и предпочитают скрывать статистику, говорит Эдуард Гигеев.
Сложность в социализации молодежи, отсутствие возможности адаптации в период, когда нет никакой определенности в этом социуме. Это в основном проблема молодежи, которая заканчивает школу, которому надо реализовываться в жизни, социализироваться, а нету возможности, нету перспектив. Власть не может создать условия. Если нету этой возможности, идет убегание в алкоголизм, в наркоманию. Реальность становится другой для человека, как бы более жизнерадостной, понятной. Какие-то дофаминовые рецепторы включаются. Те же самые рецепторы работают, когда человек реализуется как личность, как член общества.
Но все-таки это убегание опасное. Можно и за решетку попасть.
Запретный плод сладок. Всегда. Ты просто underground, ты противопоставляешь себя власти. Это у нас модно. Какой-то протест обществу, устою. Когда точка напряжения сохраняется, оно реализацию найдет в том или ином случае. Это неизбежно. Запретами такие вопросы не решить.
Эдуард Гигеев не верит в эффективность запретов и приводит результаты португальского эксперимента, где в результате легализации наркотиков наркомания снизилась на 25%. По мнению психолога, лучше признавать в наркоманах людей больных, а не преступников. Вместо уголовной ответственности создавать центры реабилитации. Помощь всегда лучше наказания, говорит Эдуард Гигеев.
Если с психологической точки зрения смотреть, то власть – это прообраз родителя. И какой родитель лучше? Родитель, который дает возможности выбирать и воспитывать в своем ребенке это умение, учит опираться на свой выбор, развиваться, или же родитель, который вечно запрещает, что потом вырастает из такого ребенка и в том случае, и в том случае. Как один ребенок будет потом с внешним миром взаимодействовать, и как второй ребенок.
Южная Осетия в этом смысле не оригинальна. Пристрастие молодежи к запрещенным медикаментам – это общая проблема на Северном Кавказе. По официальной статистике, от общего числа раскрываемых преступлений на незаконный оборот наркотических и психотропных препаратов приходится от 29% в Ингушетии до почти 13,5% в Чеченской Республике. Милиционеры в Северной Осетии в неформальных беседах говорят, что забыли, когда в последний раз у них был разбой. Почти вся криминальная статистика – это торговля запрещенными препаратами, аппаратами и телефонное мошенничество. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса.
на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.